Не круглый стол.
Продолжим тему за некруглым столом. О рисках полномасштабного гражданского противостояния, о том, сколько и как власть после него живет, о реакциях Запада и Востока, о молчании официального Тбилиси, говорим за некруглым столом с белорусским политологом Валерием Карбалевичем и основателем Грузинского института европейских ценностей Мамукой Жгенти. Валерий, картинка из Минска очень противоречивая и непонятна, но ощущение такое, что чем дальше, тем жестокость, которая разгоняет протестующих, нарастает. Это управляемая жестокость. Вот было ощущение, что сначала все-таки Лукашенко пытался как-то сдерживаться и разгонять малой кровью. Сейчас эта задача уже не стоит, какая-то другая целевая установка.
Безусловно, это жестокость управляемая, и она имеет вполне рациональную логику. Запугать, жестокостью подавить волю к сопротивлению, с тем, чтобы люди настолько испугались, ушли в себя и не проявляли публичного массового протеста. Понятное дело, что когда ОМОН встретил сопротивление реальное, то тут уже начинается взаимная жестокость. В общем, мы можем говорить, что Беларусь вступает в стадию гражданской войны.
Мамука, такая жестокость при разгоне для Грузии не новость, такая она переживала в 2008 году.
Это не только во время Саакашвили, мы в прошлом году, к сожалению, в Грузии у нас были такие же эксцессы, когда люди, молодые ребята, потеряли глаза. Кстати, очень интересно, но пули, которые показывали, эти красные резиновые пули, они вообще-то это на охоту для медведей и для больших животных. Но, к сожалению, как и в Минске, так и в Грузии в прошлом году, уже другое, не правительство Саакашвили, а правительство нашего господина Иванишвили, они тоже использовали эти пули против молодежи. То я думаю, что вся эта жестокость в конце концов контрпродуктивно. Потому что вместо того, чтобы как-то утихомирить всю эту ситуацию, я думаю, что все больше и больше людей будут выявлять свое недовольство не только тем, что происходило и произошло, допустим, во время выборов и уже на следующий день. Но я думаю, что то, что вот сейчас происходит, я думаю, что вызовет еще большую и агрессию, и недовольство, и, соответственно, это недовольство выразится еще больше в увеличении недовольствующих людей на улицах. И, как Валерий сказал, я очень, правда, боюсь, что, в конце концов, Беларусь не подошла к грани гражданской войны.
Валерий, но вы переходите к ней, как бы минуя стадии, собственно говоря, изначальной революции. А большинство наблюдателей белорусских сходились в том, что это была не революция, это был не Майдан, это была, ну, такая демонстрация протеста. И, в общем, как бы о свержении власти, в общем, речи сначала не шло.
Вся грань между революцией, протестом, гражданской войной, все очень условно. Как известно, если мятеж побеждает, тогда он становится революцией. Если он не побеждает, то он остается мятежом. Так и тут, пока протест не победил, то он остается только протестом, а победивший протест становится революцией. Вот, поэтому я бы не стал в эти, так сказать, терминологические дебри влезать. Я хочу лишь подчеркнуть специфический характер этой гражданской войны. А эта война не между двумя частями страны, двумя частями общества. Это война между обществом и государством, обществом и властью. Именно тут проходит тот глубокий раскол, который сегодня и поделил Беларусь.
Если это идет война, то должно быть какое-то командование, должно быть какое-то управление войсками. Есть какие-то наметки какой-то координации какого-то командования?
Пока этого как раз нет. Мы пока не имеем ясного и четкого субъекта, с той стороны, которая протестует. Да, есть штаб единого кандидата, есть штаб Светланы Тихановской, но этот штаб, видите, обезглавлен, Тихановская уже уехала. Штаб пытается делать какие-то заявления, но он не руководит протестами. Он уклонился от того, чтобы возглавить этот протест. Поэтому протест происходит стихийно, происходит самоорганизация, формирующееся гражданское общество, причем в разных городах пытается каким-то образом осуществить организованный протест, организованное сопротивление. В этом есть, кстати, свои плюсы, потому что непонятно, кого арестовывать, как обезглавить штаб. Но есть, понятно, свои минусы, потому что пока не сформулированы четко некие требования протестующих. Они просто протестуют против несправедливых выборов. А что делать дальше? Какое требование? То ли посчитать правильно, то ли отменить выборы, то ли отставка Лукашенко. Пока, так сказать, все это носит такой спонтанный характер.
И пока непонятно, кого арестовывают всех. случаях.
Да, конечно, кто под руку попадет.
Мамука, почему белорусские протесты, почему все, что происходит в Беларуси, абсолютно выпало из информационного поля Грузии? Это вопрос как будто бы вообще нет. Постсоветское пространство разделилось на тех, кто довольно жестко отнесся к тому, что происходит, на тех, руководство которых поздравило, а Грузия вообще об этом молчит. Почему?
Ну, я бы не сказал, что Грузия об этом молчит. У нас наши представители неправительственных организаций, так же, как и представители белорусской общины в Грузии, они, как я знаю, они выступали, они вышли в знак протеста напротив посольства Беларуси в Грузии. Насчет оппозиции я слышал, были заявления от нескольких ведущих оппозиционных партий, которые открыто поддержали позицию Беларуси. Во-первых, как они присоединились к заявлениям Евросоюза и сказали, что обязательно нужно прекратить всю эту бойню и то, что происходит, это трагические действия. И в конце, ну, они выразили полную поддержку народу и в этом случае оппозиция Грузии. Что касается правительства Грузии, то, если очень честно, я в какой-то степени их понимаю, потому что там есть очень разные вещи, которые нужно учитывать, потому что господин Лукашенко за последние 2-3 года очень часто как бы намекал на то, что вот его давят со стороны Москвы, Кремля, насчет признания оккупированных территорий независимыми государствами, и что он от этого отказывается. Поэтому наше государство, наше правительство, в этом случае я и очень часто их критикую, но в этом случае я более или менее понимаю их как бы сенситивность этого вопроса. С другой стороны, у нас в прошлом году происходили очень идентичное явление. Это не вследствие выборов, а разгон демонстрации, как бы стрельба вот этими пулями резиновыми, использованные силы. Это наше правительство в прошлом году уже проявило с этой стороны себя. Плюс к этому у нас намечаются, как вы знаете, выборы 30 октября. Поэтому они, конечно, и с одной стороны не хотят как бы накалять отношения с правительством, потому что не знают, что там в конце концов случится. Все-таки наше правительство грузинское, теперешнее, вы знаете, они всегда стараются как бы быть ниже травы, тише воды. Это очень плохо в многих случаях. Как бы это продолжение той политики, которую они за последние 8 лет проводят. Но сейчас, повторяю, у нас намечаются выборы, которые, я не думаю, что будут очень отличаться уже от тех, которых мы наблюдали в Белоруссии. Поэтому есть у них это основание на то, что они боятся своими заявлениями сейчас не отрубить себе собственную ту ветку, на которой они тоже сидят. Потому что у нас очень трудные выборы будут, и я думаю, что в случае Грузии народ Грузии тоже может показать, на что оно способно, как мы это все увидели в Белоруссии.
Вот Лукашенко удалось сделать этот вопрос чувствительным, как сказал Мамука, для довольно многих руководителей на просторах СНГ. Постсоветское пространство, как бы Лукашенко вроде бы как минимум не проиграл. Что другими пространствами? Что с миром? Он же пытался выстраивать какие-то отношения, пытался выстраивать какую-то тактику. Или мы имеем дело с повторением 2010 года, когда ради власти он, в общем, разрушил все собственные планы нормализации отношений с Западом?
Безусловно, сегодня Лукашенко решает ту задачу, которая первой стоит на повестке дня – удержание власти. И ради решения этой задачи он готов на все. Ну, а если эту задачу он решает, тогда уже следующим пунктом будет попытка, так сказать, нормализации отношений со всем миром. Но что касается постсоветского пространства, тут есть такой, я бы сказал, вот очень тонкий нюанс в связи его с тем характером протестов, которые в Беларуси. Лукашенко выборы проиграл, и народ возмущается. Путин поддержал Лукашенко, но есть угроза, что он как бы проиграл белорусский народ, потому что сегодня белорусы к России относится достаточно лояльно. И такая решительная поддержка Лукашенко, по отношению к которому, скажем, белорусское общество настроено очень негативно, может негативно отразиться и на отношении к Москве, отношении к России.
Мамука уже затронул этот вопрос, и вы сейчас тоже его коснулись. Как жить дальше? Если сейчас он устоит, то ведь в подобных протестах, как с коронавирусом, очень важна вторая волна. Ведь в конечном счете Пашинян был второй волной после первых протестов, и Иванишвили либо второй волной. Вторую волну мало кто выдерживает. Что будет с обществом, что будет с государством теперь, если Лукашенко удастся устоять?
Сложный вопрос. Во-первых, общество не может долго находиться в возбужденном политизированном состоянии. После такого всплеска политизации вполне возможно начнется какой-то спад, и это как бы в определенной мере есть спасение для политического режима. Но, безусловно, белорусское общество получило уже глубокую травму. То есть такую травму, которую общество получает после гражданской войны. И эта рана будет очень долго заживать, причем она же, эта рана будет постоянно будироваться, потому что это противоречие же никуда не ушло, оно останется. Поэтому мы можем предполагать, что будет эволюция политического режима Лукашенко, смена природы этого режима в сторону, скажем, усиления военного компонента, милитарного компонента, силового компонента. То есть, если власть не опирается на доверие народа, она должна опираться на все возрастающую силу политических репрессий. Но это единственный путь выживания этого режима сейчас.
Каковы риски саморазрушения?
Я допускаю, что саморазрушения не будет, просто будет другая природа этого режима. Если до сих пор это был режим такой, условно говоря, плебисцитарный. То есть номенклатура не была субъектом политики. Это был классический персоналистский режим, когда Лукашенко апеллировал к обществу, минуя номенклатуру, через голову государственных институтов, получал от народа поддержку и, в принципе, держал всю номенклатуру в черном теле. Сейчас, когда поддержка общества исчезла, единственная его опора – это номенклатура, это государственный аппарат. Это значит, что эта номенклатура будет приобретать статус политического субъекта, что наверняка для Лукашенко будет неожиданно, и это ему очень понравится. И это неизбежно означает какой-то конфликт уже внутриэлитный. Ну, это вот какие гипотезы, которые я могу устраивать сейчас.
Мамук, мне кажется, что вопрос о том, сколько живут после подобных кризисов, кажется, достаточно важным, я поэтому хотел без мини задать его и вам, тем более, что вы знаете Грузию, вы знаете Молдавию, вы знаете постсоветское пространство.
Вы знаете, можно с вашего разрешения, я все-таки хочу поделиться с вами моим мнением насчет того, что вот Валерий сказал очень правильно, и вы отметили, что да, реально, вот насчет отношения России и Кремля в отношении Белоруссии. С одной стороны, да, то, что сейчас происходит, и позиция, которую Кремль выражает, конечно, это вызовет недовольство у народа Белоруссии, но в то же самое время нужно учесть и историю, которую мы все наблюдаем за последние, я бы сказал, даже десятилетия. В Грузии ничего, никакой русофобии не было. В Украине то, что сейчас происходит, никакой русофобии не было. Мы реально считали русский народ нашими братьями и так далее. Со всеми проблемами и так далее. Но то, что политика Кремля за последние десятилетия, Путину никак не интересно, что будет о нем думать белорусский народ. Что ему, к сожалению, интересно. Для них очень самое главное, это чтобы в этих республиках, в республиках бывшего Советского Союза, никак не наладила жизнь. Никак, никто бы не мог сказать, что вот демократия в Грузии, в Украине, в Белоруссии, в каком-то будущем, в Молдавии, Молдове и так далее, что это как какой-то результат кому-то приносит. Для Путина обязательно, чтобы он своему народу показывал, что, видите, нигде, ни в одном из государств бывшего Советского Союза демократия не работает. Поэтому забудьте о демократии в Российской Федерации. Поэтому я не очень удивлен тем, что такую позицию и до выборов проявлял, и сейчас уже проявляет господин Путин. Он это очень прагматично, он эту политику проводит.
Как выстроятся теперь отношения с Западом? Все-таки он сможет их каким-то образом восстановить? И насколько Запад сейчас готов, в общем, рвать все то, что как-то кропотливо по кирпичику выстроилось в последние годы?
Сложно сказать, надо подождать, насколько серьезно будет реакция Запада, насколько серьезно Запад готов вводить санкции. Потому что какие-то резолюции, заявления, даже жесткие, они, конечно, будут, они уже есть, но не думаю, что от этих заявлений белорусская власть будет сильно страдать, сильно на них реагировать. Ну, смотрите, сейчас в Соединенных Штатах, ну, абсолютно не до Беларуси, там президентская кампания начинается, плюс восстанавливаются, возвращаются послы, плюс уже американский танкер прибыл, очередной, второй, прибыл в Клайпеду для белорусских нефтеперерабатывающих заводов, вот. Поэтому я боюсь, что США не будут как бы идти дальше вот этих заявлений. Что касается Европейского Союза, тут, мне кажется, главная проблема в позиции Европейского Союза – это достижение консенсуса. Потому что есть страны, которые будут блокировать любое введение санкций. Ну, например, вот Венгрия. Я подозреваю, что именно такую блокирующую позицию займет. И опять же, что касается санкций. Ну, санкции ведь будут какие? Санкции визовые. запретят каким-то чиновникам высоким въезжать в Европейский Союз. Ну, собственно, и все. Это, конечно, неприятно, но это скорее больше политические санкции, символические, чем реальные, которые могут нанести какой-то реальный ущерб, так сказать, ну, политическому режиму Беларуси.
А Мамука, вы работали в Евросоюзе, были послом в Евросоюзе. Как вы считаете, как настроена Европа по отношению к Лукашенко будет теперь?
Ну, вы знаете, настроение может и так очень, очень адекватное, но не всегда настроение в случае Евросоюза выявляется в делах. Я абсолютно согласен с Валерием, который сказал, что то, что значит значимое, то, что может что-то, на что-то повлиять, это, конечно, позиция Соединенных Штатов. А этого на этот момент ожидать очень трудно. Исходя из внутриполитической ситуации в Штатах и предвыборной кампании. Поэтому, если Штаты не реагируют и не берут инициативу на себя, вы знаете, в Евросоюзе мы это очень открыто можем сказать. К сожалению, уже несколько лет, я бы сказал, даже больше, уже десятилетия, как основная проблема, это проблема лидершипа. То есть там нет политиков, которые могут взять на себя какое-то лидерство и взять на себя принятие решений. Поэтому я думаю, что да, могут быть заявления, будут, конечно, продолжаться эти заявления, но в конце концов в этом случае все зависит уже от и правительства, и народа Белоруссии, как они смогут договориться. Я просто хочу еще раз, просто раз мы идем к концу нашего разговора, я просто очень хочу выразить свою надежду на то, что все-таки все стороны как бы поймут, что к хорошему, ничего хорошему это все не приведет, и в конце концов все останутся в проигрыше. Поэтому я думаю, что нужно найти какой-то выход, но главное, нужно избежать любого риска, вот о чем мы уже говорили, любого риска гражданской войны. Потому что если прольется кровь, то это будет, эти раны потом будут очень трудно заживать. Поэтому я реально все-таки надеюсь, что даже у господина Лукашенко он все-таки поймет, что ему детям придется жить в Беларуси, и так продолжаться навеки вечные не сможет никогда быть. Поэтому я думаю, что он все-таки думает, конечно, надеюсь, даже с помощью западных партнеров, с меньшим вмешательством господина Путина, но еще смотрю, главную роль во всем этом будет играть народ Беларуси. Это от них все зависит.
Гостями «Не круглого стола» были Мамука Жгенти и Валерий Карбалевич.